В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Всех приветствую, здравствуйте.
Очень рада видеть вас и слышать.
Взаимно, редко приглашаете.
Да?
Можно еженедельный режим утвердить вообще... и каждую пятницу подводить итоги недели.
Давайте, вообще без проблем, абсолютно без проблем. Я напомню, наш координат СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляции эфира в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в одно слово, на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот с чего бы я хотела начать, но поскольку вот как раз Дмитрий Песков прокомментировал, да, это вот последнее, Что он сказал? Что страна нуждается в трудовых мигрантах, ну, несмотря ни на что, несмотря на... Это вынужденные меры, все вот эти вот ограничения, которые вводятся, регуляторные, да? Мы просто долго ждали, этого почему-то не делали раньше. Страна нуждается в трудовых мигрантах для своего динамичного развития на фоне сложной демографической ситуации. Он подчеркнул важность притока рабочей силы из-за рубежа. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Так, что еще он сказал? Что для реализации планов развития России необходимы дополнительные рабочие руки. При этом, по словам представителя Кремля, трудовую миграцию в России следует строго регламентировать, чтобы исключить совершение преступления мигрантами. Ну, сложно не согласиться, да?
Сложно не согласиться. Вы сказали о том, что мы раньше не делали, я с этим не могу согласиться. Я представляю фракцию ЛДПР, и 10 лет назад...
Нет, я не об инициативах.
Мы...
О реализации.
Но и посмотрите,
да.
Во-первых, эту тему действительно трогали очень осторожно и деликатно. Там же целый пласт вопросов. И геополитических, и внешнеполитических, и вопросы межрелигиозного мира и согласия, межконфессионального мира и согласия, межнационального мира и согласия. И действительно, сегодня уникальная ситуация у нас на рынке труда, когда у нас работодатели уже просто бьют тревогу, говорят, дайте нам сотрудников, дайте нам трудовые ресурсы. И наш рынок труда действительно нуждается. Плюс, конечно, проблемы в демографии у нас есть, проблемы они... не сегодня возникли, и не надо забывать, что у нас все это является последствием тех реформ, которые проводились в 90-е, когда закрывались среднеспециальные учебные заведения, когда появлялись вузы коммерческие, которые наплодили социологов, политологов, они не востребованы на рынке труда. Сегодня нужны инженеры, нужны сварщики, нужны специалисты других трудовых профессий, а их не хватает, поэтому мы вынуждены приглашать из-за рубежа. Что касается миграции, трудовой особенно миграции, во-первых, у нас нет какого-то негативного отношения к не нашим гражданам, иностранным гражданам, которые приезжают в нашу страну. Как туристы, пожалуйста, но соблюдайте традиции, обычаи, ведите себя культурно, прилично и на законных основаниях находитесь в России. Если приезжаете работать, тоже. Если вы по визе трудовой, пожалуйста. Здесь, кстати, меньше всего проблем. У нас визовый режим для трудовых мигрантов, он позволяет... достаточно жестко регулировать, даже, на мой взгляд, где-то зарегулировано. Для того, чтобы квоты получить, квоты оправдать организациям нашим, приходится достаточно много сил и времени потратить. А вот что касается открытого рынка труда для тех стран, которые входят в ЕАЭС, например, Киргизия, здесь уже возникают определенные сложности. Или для тех, кто приезжает, получает патенты, граждане в формате безвизового въезда, посещают нашу страну, приобретают патент. Причем, смотрите, у нас у каждого региона есть право патент вводить целевой, чтобы в патенте было указано там направление, его там профессия, например, сварщиком может работать, а выдают универсальный патент.
Вот о чем речь, да.
И я был в Сахарово, в Москве, это многофункциональный центр миграционный, хорошо все оборудовано, все там, принцип одного окна, и при сдаче экзамена на знание русского языка я спросил, у иностранного гражданина, а кем пойдете вы работать? Он знает русский язык, он говорит, я учил в школе, я хорошо знаю, за 3 минуты он там все сдал. Он говорит, я пока не знаю, либо таксистом, либо плотником. Понимаете, то есть это универсальный патент позволяет это делать. Поэтому у региона есть право, и должны регионы чаще этим правом пользоваться. Патенты универсальные, и мы соответствующую инициативу законодательную внесли, чтобы в законе это было не право, а обязанность прописано. Далее, можно регулировать стоимость патента. Есть базовая стоимость, есть федеральный коэффициент, и каждый регион определяет региональный коэффициент. Вот в Москве и в Московской области патенты, ну и в других регионах тоже, я почему про Московскую область говорю, вчера ответ получил, они повысят. Патент сегодня стоит 7,5 тысяч, будет стоить там, чуть больше, ну, около 9 тысяч. Там, это не точно цифра, меньше 9 тысяч. Соответственно, изменение, то есть индексация, она ежегодно происходит. Кроме этого, каждый регион имеет право, регулируя свои потребности внутреннего регионального рынка труда, вводить ограничения. Сегодня порядка 50% регионов уже ввели ограничения для работы в сфере оказание услуг по перевозке пассажиров, там, запрет на работу в такси, в общепите. Ну, каждый регион выбирает, это право есть. Другие регионы вообще не испытывают какой-либо, может быть, нужды, и этот вопрос меньше касается. У нас же есть северные территории, например, в Ненецком округе, там не найдете такого количества иностранных работников, которые бы как-то вводили какой-то дисбаланс, дисгармонию. У нас проблемы крупных мегаполисов, это да, Москва, Московская область в городах, Санкт-Петербург, ну, не будем перечислять, проблема эта, конечно, уже стала общероссийской. Поэтому мы в Государственной Думе и достаточно динамично начали регулировать. Здесь надо отдать должное и сказать спасибо представителю Государственной Думы, который занимает жесткую, принципиальную, публично открытую позицию. У нас создана межфракционная рабочая группа, которую возглавляет вице-спикер Яровая. И в рамках этой группы у нас подготовлен большой пакет инициатив, который уже прошел все чтения Государственной Думы.
Ну вот вчера, кстати, Вячеслав Володин, да, сказал, что надо как раз изучить региональный опыт. Вот,
региональный опыт в том числе. Да, и мы сейчас в рамках работы группы направили соответствующие запросы. Хорошо, что у нас уже год не работает норма, в соответствии с которым в льготном формате можно было получать вид на жительство и гражданство для тех специалистов того перечня профессий, который был в правительстве утвержден. У нас сегодня есть потребность действительно в кадрах, особенно если посмотреть...
У нас высококвалифицированных именно кадров.
Высококвалифицированных не хватает, да. И просто квалифицированных тоже не хватает. Это возьмите, я говорю, банально нам не хватает своих сварщиков. Вы знаете, какие сейчас заявки размещает работодатель, сколько готовы сварщикам платить в месяц?
Да, там очень много.
300 тысяч рублей. Да, да, это не Москва.
Их
и не Московская
нет,
область.
Их нет.
Их не хватает. И причем вы не забывайте, что если мы начнем очень жесткое регулирование, то к нам не поедут, а поедут в страны, там, в Саудовскую Аравию, в Арабские Эмираты. Но наш принцип, который объединил все парламентские партии, и мы от ЛДПР его предложили давно, если миграция трудовая есть, и мы в ней нуждаемся, то это должна быть упорядоченная, целевая, очень жесткая и контролируемая. Здесь вопрос безопасности должен быть на первом месте. Соответственно, контроль. Вот у нас до сих пор при въезде в страну не стоят приборы, которые позволяют снимать отпечатки пальцев. Только с 1 декабря, по-моему, поставят в московских аэропортах и в Оренбурге. Да, граница у нас большая, но давайте хотя бы в тех точках, где больше всего пересекают границу потенциальные трудовые мигранты, там поставить, чтобы
видимо,
мы отсекали.
Какая-то сложность.
Ну, это, есть. Во-первых, деньги, во-вторых, конечно,
да.
Много пунктов пропуска, но хотя бы давайте начнем. Уже мы начинаем, все, уже в московских аэропортах это будет. У нас же какие случаи фиксируются? Совершил преступление, правонарушение иностранный гражданин, был депортирован, был принудительно выдворен, поменял 2-3 буквы в документах, вернулся и опять получил. Он же может не сдавать отпечатки пальцев. Если он пойдет патент получать, да, он сдаст отпечатки пальцев, он сделает себе обязательную страховку добровольного медицинского страхования, сдаст анализы. А если не пойдет, и таких там порядка 600-700, наверное, тысяч, которые гуляют по стране, приехали и потерялись. Где эти граждане, непонятно. Что касается визового въезда, ну, во-первых, я говорил, что это хороший инструмент регулирования, но по сравнению с тем количеством, которое приезжает без виз, это очень небольшое количество. Ну, и здесь надо наводить порядок. У нас большое количество людей, которые приехали сюда еще до ковида, из-за ковида не выехали, находятся в России на нелегальном положении, как-то трудятся, не платят никакие налоги, понимают, что если они только проявятся, в этом случае штраф и выдворение.
Возможно, как-то их легализовать, попытаться.
Да, вот есть такая мысль, мы сейчас обдумываем такую идею, предложили некоторые агентства занятости, может быть, здесь предложить какую-либо форму для легализации этих людей с точки зрения того, чтобы они понимали правила игры, что дальше. Иначе они понимают, что они сейчас засветятся и просто их депортируют. Соответственно, если предложить какой-либо гибкий формат, ведь у нас есть примеры, когда мы проводили так называемую амнистию для иностранных граждан, кому разрешали въезд в страну, ранее они там нарушали миграционное законодательство, например. Поэтому здесь надо подумать, мы сейчас готовим предложение, но этот вопрос тоже не надо отпускать. Что касается миграции, трудовой особенно, должны жестко действовать следующие четыре принципа. Первый принцип – жесткий контроль за перемещением. Поэтому сегодня вот есть предложение там «Мигрант ID». Мы в марте, встречаясь с представителем правительства, предложили цифровой профиль, цифровой браслет ввести. То есть человек приехал, все, вот он понимает, как вахтовым методом приехал работать в конкретную отрасль, в конкретный регион, на конкретное предприятие. Не надо привозить с собой семьи. Семьи, на самом деле, в Государственной Думе, на самом деле, нет закона, запрещающего привоз семей. Есть два законопроекта, двух фракций ЛДПР и «Справедливой России», которые ограничивают время пребывания членов семьи трудового мигранта, которое сегодня этого ограничения нет. То есть на общих основаниях туристов можно сохранить, как предлагается. И, конечно, когда приезжают члены семьи, они перегружают нашу социальную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру. Дети, не знающие русский язык, приходят учиться в наше образовательное учреждение. Тем самым это нагрузка на преподавателей.
Ну, уже определенная мера тоже принята.
Да, теперь мы договорились, что выйдем на решение обязательно знания русского языка и тестирование знания русского языка. Мы считаем, и мы, депутаты фракции ЛДПР, внесли проект закона, чтобы только эти услуги образовательные предоставлялись на коммерческой основе. Почему мы, вот вы, наши радиослушатели, я своими налогами должен содержать иностранных детей, их учить? Почему мы это должны делать? Пожалуйста, работодателю нужно, пусть он оплачивает. Если надо семье, пусть оплачивает. Государству нужно, пусть оплачивает. Почему наши российские граждане должны это делать? Ну и, конечно, жесткий контроль. Контроль за перемещением, контроль за трудоустройством, только в соответствии с трудовым законодательством. Контроль за проживанием. Никаких ночлежек, бытовок, вагончиков, только как положено, по всем нормам. Начинают проводить облавы, рейды, в подвалах живут. Кто туда пустил? Управляющие компании. На каком основании? Ну, просто деньги получают, заинтересованы в этом. Понимаете, мы не наведем порядок в системе ЖКХ, когда у нас структуры системы ЖКХ привлекаются чиновниками во время избирательных кампаний, чтобы иностранные граждане, кому запрещено участвовать в избирательных кампаниях в любом качестве, ходят, разносят листовки, срывают листовки неугодных кандидатов. А потом чиновники закрывают глаза на нарушение уже тех же структур системы ЖКХ. Поэтому мы предложили таких граждан сразу же выявлять и выдворять, принудительно штрафовать и выдворять. В административном законодательстве.
А что делать с теми, кто как раз их селит в подвалах?
А здесь вообще надо уголовное дело возбуждать. И сегодняшние нормы Уголовного кодекса для этого есть. Надо жестко и показательно это делать. И последнее. Они зачем сюда приезжают? Зарабатывать деньги. Заработал — имеешь право. Заплатил налоги — твои деньги. Пожалуйста, легально зарабатываешь, легально перечисляешь на родину, используя все сегодня законом установленные и технические возможности. Но у нас, когда задерживают иностранца, и у него наличности столько, что можно там дорогу где-нибудь проложить новую, но это же вопрос, это явно какие-либо криминальные коррупционные деньги. Где ты их взял? Какое их происхождение? Вот здесь большой вопрос. То есть задача, если жестко установить контроль по всем направлениям, что человек понимает, иностранный гражданин приехал, пожалуйста, добро пожаловать, ты нам нужен, тебе спасибо, официально работай, зарабатывай, соблюдая законы, не хами, не нарушай, не сбивайся в банды, не терроризируй местных жителей, не засовывай своих детей, которые русский язык не знают, и не обрушай образование нашим российским детям в школу. У нас нет какой-либо ксенофобии, у нас нет какого-то негативного отношения к иностранным гражданам. У нас есть отторжение преступности, попыткам как-то дестабилизировать, навязать, запугать и подавить местных граждан, местных жителей, посеять какую-либо нетерпимость, страх среди местных граждан. Когда мы письма получаем, местные граждане говорят, ну невозможно стало выходить вечером на улицы, мы боимся. Соответственно, мы разделяем обеспокоенность граждан. Посмотрите, какое количество резонансных преступлений было совершено. А что в школах творится? Ведь у нас ежедневно практически происходит резонансное какое-либо правонарушение или преступление. То в школе там ребенок-мигрант, то там потом его... Кстати, с диаспорами. Диаспоры должны понимать, что они являются посредниками. Их задача не, как говорят у нас в народе, отмазывать, покрывать и пытаться
минимизировать. Они понимают? Диаспоры.
Ну, пока, как я вижу, очень часто они, наоборот, пытаются всеми возможными и невозможными способами помогать в трудной жизненной ситуации своим соотечественникам. Поэтому диаспоры должны понимать, что на них доля ответственности есть. Поэтому задача наша общая – компенсировать или дать возможность нам получить внешних трудовых ресурсов столько, сколько требуется нашему внутреннему российскому рынку труда, если мы не можем этот вопрос решить нашими внутренними силами. Тогда это необходимо. Действительно, отдельных специалистов не хватает. Высококвалифицированных, тем более в отдельных сферах. Им добро пожаловать.
Вот я хочу сказать, хорошие данные по Москве пришли, что в Москве исчезли безработные, фактически их нет. Да. Менее 10 тысяч человек стоят на бирже. То есть, с одной стороны, мы рады. Это неплохой показатель. С другой стороны, вот он, дефицит кадров.
Ну, вот 10 тысяч. Ну, действительно, у нас уникальная ситуация на рынке труда. Помните, еще несколько лет назад, во время пандемии, там топовые значения было около 4 миллионов по всей стране, стояли в качестве официально безработных. Реально было, конечно, больше. Ну, вот эту цифру простимулировала возможность через интернет вставать на учет в качестве безработного, и были озвучены максимальные пособия тогда на уровне одного минимального размера оплаты труда примерно, но только для отдельной категории граждан, кто там во время ковида пострадал. Соответственно, это подстегнуло отдельных граждан встать на учет. Конечно, реальные цифры больше, но вот эти вот 10 тысяч, если посмотреть, либо часть из них просто не готова работать за те деньги, которые предлагает работодатель, ряд граждан имеют соответствующее образование, они не подходят под те требования, которые работодатель заявляет. И надо еще проинформировать, пользуясь случаем, что у нас есть такой портал «Работа в России». Наши граждане имеют возможность сегодня абсолютно бесплатно, в том числе дистанционно, получить образование, повысить квалификацию, получить дополнительный документ образования для дальнейшего трудоустройства. Каждый регион определяет тот перечень профессий, которые пользуются спросом в соответствующем регионе. И можно сегодня за счет государства получить доп. Образование и быть трудоустроенным. Сегодня центры занятости, они заработали совершенно по-другому по сравнению с тем, что было раньше. Раньше были сонные структуры, которые собирали информацию от работодателя, заявки эти раздавали потенциальным работникам, те ходили по работодателям, порой просили сейчас дать им отказ.
Жизнь как бы заставляет.
Сегодня жизнь заставляет, немножко. Потому что вопрос привлечения иностранных граждан – это не просто реализация потребностей рынка труда, это еще вопрос нашей безопасности. Никто из нас не застрахован стать случайной жертвой. Действительно, вот все, что происходит и звучит, и обсуждается, это повышает серьезно градус социальной напряженности и уровень тревожности.
Ярослав Евгеньевич, вот в Госдуме предложили запретить работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей, это ну, тема работы, да, продолжая. Много ли таких вообще случаев, и как вот я, как работодатель, допустим, я могу отказать женщине, да, не потому что она без детей, может быть, просто у нее отсутствуют компетенции нужные мне, как это разграничить?
Ну, естественно, что у работодателя есть основания отказать, и он будет искать разные... Если необходимость такая будет, работодатель это будет обосновывать. Другое дело, что есть сегодня требование в письменном виде сообщить о причинах, но если развивать ту тему, о которой вы сказали, в данном случае речь идет о формулировках трудового законодательства. У нас в действующем трудовом кодексе запрещается отказ в трудоустройстве по причине наличия детей. Поэтому с учетом имеющихся споров, имеющихся судебных разбирательств, мы посчитали правильным уточнить, что вообще вопрос наличия или отсутствия детей не может являться основанием. То есть здесь юридическая формулировка. Другое дело, что отдельные СМИ за нее зацепились и, соответственно, начали только в этой части предлагаемых изменений.
Потому что интересная,
да, формулировка такая. А там есть еще другая часть, которая гарантирует и защищает дополнительно трудовые права женщины, которые сегодня распространяются на возраст до 1,5 лет ребенка, продлить их до 3 лет ребенка. Там комплексный подход, но вот что касается в части трудоустройства или отказа в трудоустройстве женщины с ребенком, то, во-первых, конечно, такие случаи есть. Вы можете провести опрос, и вам расскажут, что женщина, которая молодая, приходит, вышла замуж, ее перед тем, как трудоустраивать, работодатель понимает, что она потенциально может уйти в декрет. Конечно, он будет пытаться найти иные основания для отказа, если он захочет, но для того, чтобы была четкая, ясная правовая конструкция, если мы в Трудовом кодексе прописали, что наличие детей не может являться основанием, то давайте пропишем тогда и отсутствие, чтобы не было какого-то неправильного трактования и понимания, потому что мы выделили отдельную, таким образом, социальную группу уже, прописав в трудовом законодательстве, но женщин без детей, а, кстати, женщины без детей часто на встрече говорят, вот вы постоянно принимаете меры поддержки многодетным семьям, а вот я там, мать-одиночка, про меня вы забываете, а вот мы, молодая семья, мы не можем иметь детей, мы уже там сделали несколько ЭКО, мы пока у нас не получается, но мы планируем, да, поэтому надо к каждой ситуации подходить очень тонко и понимать, что эта тема вообще деликатная. И вообще я считаю, что вот вопрос, в последнее время опять обострилась тема, то у нас абортами все занимаются и навязывают, пугают, то штрафы, то, значит, какие-то рекомендации, то уже договорились за того, что если женщину изнасиловали, то она должна рожать и запретить ей аборт делать. Моя принципиальная позиция – не лезьте к женщине, она разберется сама. Вот наша задача – создать все необходимые условия и технические, и материальные, и психологические, ну, чтобы и женщина приняла соответствующее решение.
Я хочу добавить, что все-таки женщина не одна участвует в этом процессе.
В том числе, да. Конечно, здесь ответственность, она солидарная. А теперь начали про рожать. Кстати, одно из хороших решений, и мы заложили уже на это деньги в бюджете, мы вчера приняли бюджет следующего года, у нас порядка 40 регионов, где коэффициент рождаемости ниже среднего по стране. И для того, чтобы принимались дополнительные меры, выделены приличные деньги в этих регионах, утверждено порядка 10 мероприятий, которые могут регионы проводить, в том числе это открытие при учебных заведениях специальных детских комнат. Это хорошая тема, чтобы родители могли, не нарушая процесс получение знаний, образовательный процесс, могли ребенка оставлять в комнате. Ну, там поддержка многодетных семей, в том числе при аренде жилья, помощь молодым семьям, вопрос социальных нянь за счет, опять же, за счет бюджета. То есть ряд мер, которые должны немножко поправить демографическую ситуацию. Но на самом деле, посмотрите динамику последних лет, нам надо, ну, просто бить тревогу и более принципиально решать вопрос и выкарабкиваться из этой демографической ямы, потому как ситуация на рынке труда напрямую зависит с тем, напрямую зависит от того, от что демографии. У нас происходит в демографии, конечно.
А еще вы говорили о семейной ипотеке, да, о том, что надо эту программу расширять. Какие у вас там были предложения увеличить, ну, да, вот этот вот лимит?
Ну, мы, депутаты фракции ЛДПР, обратились в адрес правительства, учитывая то, что семьям, реально нуждающимся, стали отказывать. Поэтому мы предложили увеличить лимиты, и мы считаем, что семейная ипотека – это определенная льготная ипотека, она должна быть сверхадресной. К сожалению, опять же, начали за здравие, закончили за упокой.
То есть сначала всем подряд
давали одну, там, 10 ипотек в одни руки, накачали деньгами строительный сектор, накачали банки, ведь льготная ипотека – это же субсидирование за счет бюджета. Накачали посредников, которые разного рода схемы, законные схемы, но использовали для того, чтобы помогать людям решать жилищные вопросы. Потом уже ввели определенные ограничения, и возрастные, и по первому взносу, но деньги закончились, поэтому эти самые лимиты, они теперь не позволяют действительно нуждающимся получать ту самую семейную ипотеку, поэтому мы предлагаем увеличить, и мы предложим еще и размеры и для Москвы, и для регионов тоже увеличить, с учетом того, как подорожало жилье.
Продолжим эту тему второй части программы. Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сегодня в студии программы «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни». Вернее, мы продолжаем программу «Умные парни». На радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, добрый день еще раз.
Еще раз приветствую всех. Здравствуйте.
Да, продолжаем. Значит, тему мы затронули, тему семейной ипотеки, да?
Угу.
О том, что надо расширять эту программу, увеличивать лимиты сначала всем.
Нам надо обеспечить реально нуждающиеся семьи возможностью получить семейную ипотеку. Она должна быть адресная, она должна быть доступная, и она должна отвечать сегодняшним реальным ценам на рынке. Вот наша принципиальная позиция. И не виноваты наши семьи в том, что в свое время кто-то злоупотреблял, кто-то недосмотрел. Кто-то, может быть, специально такие вольности допустил. А сегодня почему те, кто в этом нуждается, это же в том числе инструмент стимулирования, создания семей, поддержки института семьи, материнства, детства, поддержки многодетных семей. Поэтому мы должны этот инструмент обязательно вернуть и полноценно, адресно использовать.
А также вы предложили снизить срок владения недвижимостью до 3 лет. Зачем это нужно делать
вообще? Да, но это все вопросы жилищной политики. Опять же, мы их не придумываем из ниоткуда. Вот я перед вами сегодня встречался с Московским высшим учебным заведением Институт туризма и гостеприимства. И там ряд вопросов, которые обозначили студенты, они из жизни эти вопросы обозначают. Вот мы взяли их в работу, мы их проработаем. Некоторые из них будут оформлены в виде законодательных инициатив. Что касается жилья. Сегодня, если ты продаешь жилье, то должен заплатить налог. Там 13%, но со следующего года у нас вступают в силу новые налоговые изменения, и там дифференцированный подход. Чем больше сумма, тем доходы, соответственно, тем больше ставка. Для того, чтобы не платить подоходный налог, сегодня надо выждать срок 5 лет. Но при этом, если у тебя единственное жилье, то 3 года.
3 года, да.
Хорошо, но почему не дать возможность гражданам в том случае, если они хотят улучшить жилищные условия, хотят продать, переехать из региона в регион, почему не дать возможность им сделать это более комфортно, удобно и не ждать? Например, получили жилье от бабушки по наследству. Ну почему надо ждать 3 года? У нас для отдельной категории семей такая вещь. Оно уже реализовано, когда средства идут на улучшение жилищных условий, с продажи квартиры, то в этом случае тогда НДФЛ не взимается. Но давайте мы шире посмотрим на этот вопрос. Поэтому мы предложили, вообще мы предлагали все имущество, которое по наследству достается, в том случае, если оно реализовывается, сразу же освободить от НДФЛ. Да, есть, конечно, очень дорогое.
А, если человек сразу продает.
Да, ну вот получил от бабушки квартиру. Да, бабушка умерла,
передала по наследству. Полгода прошло, и он...
Ну, сегодня, вступил в наследство, соответственно, все. Поэтому мы предложили, давайте год хотя бы, не больше. Не 3, не 5, хотя бы год, не больше. Значит, если очень дорогое жилье, давайте введем пределы. Жилье не по стоимости, не больше таких-то пределов. Тогда будет разумно. И не 5 лет, а до 3 лет. Ведь это же будет стимулировать людей, в том числе к внутреннему переезду, к миграции. Из Москвы переехали в Московскую область, в другие регионы. Посмотрите, сегодня возможность работать удаленно многих людей стимулирует к переезду в самые разные точки. Не только нашей страны, но и вообще в разные страны. Те же айтишники, посмотрите. Они вот молодцы. Я сам по первому образованию инженер стимотехник, я с айтишником вместе учился, сам айтишник, можно сказать, по первому образованию. Так вот, они сегодня, исходя из потребностей рынка труда, диктуют свои правила на рынке труда.
На Бали уезжают просто, на самом деле.
И они говорят, это особая категория граждан, это творческие граждане, у них творческий подход, у них должно быть гибкость. Они работоспособны так, когда им удобно. Это мыслительный процесс. Соответственно, они говорят, наша работа стоит не меньше, чем 500 тысяч в месяц. И они понимают, что если они не найдут работу в России, они найдут работу вне России. И потом они еще будут выбирать, где полегче. Заниматься кибербезопасностью для них более сложно, чем просто обслуживать, программировать какие-то более легкие вещи. Это все, я говорю, из практики общения с организациями, которые занимаются подбором персонала, трудоустройством, или IT сами компании, которые занимаются вопросом кибербезопасности. Поэтому подходы мы всесторонние предлагаем. И мы, самое главное, что мы выходим на компромиссы.
Угу.
Посмотрите, вот вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам. Мы в этой студии неоднократно эту тему обсуждали, поднимали. Но все, со следующего года, наконец, будут индексировать пенсии работающим пенсионерам тоже. В этом вопросе точку поставил президент после долгих обсуждений. Деньги заложены в бюджете фонда социального пенсионного страхования. Вчера Государственная Дума все это утвердила. Угу. И уже в конце декабря те пенсионеры, которые получают в начале месяца, то есть вместо начала января, получат
уже
в конце декабря
вот
проиндексированную
новые.
Пенсию и работающие, и неработающие пенсионеры. Это же все не сразу родилось. Общение, дискуссии, споры, внесенные законопроекты привели к принятию политического решения.
Нет, ну, индексация пенсии работающим пенсионерам, она логична.
Абсолютно.
В условиях нынешних,
абсолютно.
Да, в условиях
отсутствия
дефицита рабочих рук.
Тем более, просто. Да мы должны быть благодарны. У нас выступал в Государственной Думе министр здравоохранения Мурашко, и он тогда обращал внимание, что мы должны поддерживать работу работающих пенсионеров, их трудоустройство, а они уходят и не возвращаются.
Угу.
Потому как система здравоохранения, особенно если брать удаленные районы, сельскую местность, там во многом на гражданах пенсионного возраста она держится.
Угу.
Поэтому плюс пенсионеры платят налоги, подоходный налог, плюс за них работодатель платит в социальные фонды взносы.
Угу.
Да и любой доп. Заработок пенсионеру к пенсии – это другое качество жизни. А это влияет и на покупательную способность, на продолжительность жизни. Плюс мы пенсионеров в чем еще обижаем? Это следующая наша задача. Мы должны тоже это исправить. Сегодня пенсионеры, работают на общих основаниях, за них работодатель платит взносы на общих основаниях. Максимум любой работающий гражданин может заработать в год до 10 баллов пенсионных коэффициентов. Но перерасчет пенсии именно работающим пенсионерам делают максимум на 3 балла. Это нарушение страховых принципов. Это искусственное занижение, это неправильно и несправедливо. Так же, как в 2015 году, когда принимали закон о том, чтобы пенсии не индексировать работающим пенсионерам, тогда это объясняли тем, что ситуация в экономике плохая, там нестабильность на рынке была, в экономике непонятная была ситуация с национальной валютой. Вроде как это все преподносилось, как будто это временная мера. Но она практически затянулась на 10 лет. Хорошо, что сейчас мы к этому вернулись, это мы исправили.
А если говорить о здоровье, продолжая эту тему, да, вот вы упомянули Мурашко, я бы хотела затронуть тему вейпов, это довольно такая животрепещущая тема, вейпы, электронные сигареты, вот эти вот электронки. Вы пообещали продолжить борьбу.
А мы не останавливаемся. В Государственной Думе есть межфракционная инициатива, мы считаем, надо подходить радикально. Полный запрет этой гадости пока еще не слишком поздно.
Почему тяжело так?
Ну, во-первых, это подакцизный товар, это доходы, это приличные доходы, мы получили заключение правительства, большие выпадающие доходы, но мы смотрим в комплексе. Можно продавать много чего другого запрещенного, что будет приводить доходы, приносить доходы. Это неправильный подход. Вейп – это зло, это вред. Родители бьют тревогу, потому как сигареты, если курят, то они оставляют все-таки больше следов. А вейпы, их уже чуть ли не в детском садике начинают курить, и очень сложно определить, курил, не курил, а это поражение внутренних органов, это развитие раковых заболеваний. И сколько случаев...
Это уже есть клинически доказано, что...
Ну, конечно, посмотрите, уже есть причинно-следственные связи установлены. Я от специалистов из системы здравоохранения не слышал, чтобы кто-то хвалил вейпы или кто-то говорил, что вейпы лучше, чем сигареты. Поэтому Минздрав занимает принципиальную позицию, когда мы боремся с вейпами. Вчера Вячеслав Викторович Володин обозначил цель, задачу: в ближайшее время Государственная Дума усилит уже уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Пока это только административная ответственность. Но и это работать полноценно не будет. Будут приобретать через старших товарищей и пользоваться. У нас и алкоголь нельзя несовершеннолетним. У нас и сигареты нельзя несовершеннолетним. Ну, покупают. В том числе делали специальные замеры наши активисты в разных регионах, когда приобретали уже в таких намоленных точках под камеру, либо через маркетплейс. Все это продавалось.
Ну, можно же, есть еще один вариант, да, это сделать вейпы, электронные сигареты безумно дорогими.
Ну, акцизами повышали стоимость, но тогда очень скептически представители организации, которые объединяют там, поставщиков, продавцов, я не помню точно название этой организации, они как-то так скептически посмеялись, ну, Типа, ну, придет это, приведет это к небольшому подорожанию. Все равно будут покупать.
Угу. А в Австралии детям до 16 лет ограничили доступ к соцсетям. Вы слышали, наверное, да? Вот вчерашняя новость. Все, они это приняли. А как вы считаете, у нас возможны подобные ограничения? И можно ли вообще как-то ограничить доступ к соцсетям детям? Сейчас они, в принципе, легко обходят. Там,
да.
Все, знаете, все ограничения, вступления
когда...
в какие-то группы. Да.
Угу. Вот согласитесь со мной, что всегда сложнее запрещать, чем изначально ставить определенные преграды и не допускать. А вот когда уже разрешили, активно начали пользоваться, приучили, это все вошло в обиход, в привычку, в традиции, и когда начинают что-то запрещать, сразу же желание запрета обойти, раз, и второе, это определенная социальная напряженность, негатив, и в свете всего происходящего, и так столько негатива, столько тревоги, столько неразберихи, дополнительное создание каких-то инструментов, на которые будут крайне негативно реагировать. Он сегодня ему 16 лет, а через 2 года ему уже 18, он уже голосует, он уже ходит на выборы. Поэтому я считаю, что нужно идти планомерно в вопросах ограничения от вредной деструктивной информации. Кстати, в 2013 году я был один из авторов с другими депутатами разных фракций, мы тогда ввели внесудебную блокировку сайтов, если там определенный вредный контент, например, детская порнография, возможность изготовления наркотиков в домашних условиях, пропаганда, членовредительство, ну, и ряд другого негативного контента. Так вот тогда как нас только не упрекали, что мы вводим цензуру, что мы боремся со свободой слова, но, как показала практика, мы ввели абсолютно правильные механизмы. И сегодня в этом направлении надо двигаться дальше. Действительно, молодежная среда, она поддается определенным манипуляциям, дезинформации. Вспомните тоже «Синий кит», да, который позволял доводить подростков до суицида. Это взрослому, состоявшемуся человеку с устойчивой психикой сложно понять, как могут дистанционно манипулировать и подвести ребенка к самоубийству. Оказывается, можно. Так же, как сегодня мошенники. Давайте, пользуясь случаем, предупредим еще раз всех. Будьте осторожны. Как только вы слышите, вам позвонили из банка, из почты, из собеса, кто угодно. Как только говорят про карты, про деньги, про СМС, это сразу должно срабатывать. Мошенники.
Мошенники, они очень, знаете ли, изобретательные.
Изобретательные.
И они и детей обманывают.
Они всех обманывают.
И подростков,
регулярно.
И молодежь, как ни странно.
Придумывают, кстати, всевозможные способы. И потом начинают манипулировать. Людей доводят до критического состояния, выманивая просто миллионы, заставляя брать кредиты, запугивая, направляя разного рода фотографии. Есть случаи, когда человек в предсуицидальном состоянии находился.
Что с этим можно сделать, кроме как предупреждать просто людей?
Во-первых, хорошо, что у нас по телевизору, по федеральным каналам, которые в основном смотрят наши пожилые граждане, наконец пустили социальную рекламу. Это очень хорошо. Дальше в Минцифре разрабатывается предложение блокировать возможность отправки СМС во время звонка. Это тоже кого-то. Я делюсь своим практическим опытом. Я предупредил всех своих знакомых, всех своих близких, что я ни у кого ничего не прошу. От моего имени ничего никто просить не может. Но с моими близкими есть договоренность, есть специальное кодовое слово, которое только употребление которого позволяет понять, что действительно это не какие-то мошенничества или не под давлением я там прошу что-либо сделать.
С кодовым словом это интересно,
да,
кстати.
Ну, это так же, как в банках работает. Поэтому это инструмент защиты. Потому что, могу поделиться очень интересной, даже юмористической такой ситуацией, которая произошла на ВДНХ в год презентации, на мероприятии «Год семьи». Голикова на сцене презентует начало года семьи. Мы в первом ряду сидим, и рядом находится министр труда Котяков. Так совпало. Приходит сообщение с фейкового номера, с фейкового аккаунта, якобы от министра, что на вас будет выходить специальный сотрудник, пожалуйста, ответьте. Выходит специальный сотрудник, говорит, мы будем вести конфиденциальный разговор, прошу с пониманием отнестись. Я говорю, давайте мы будем вести конфиденциальный разговор по специальной правительственной связи. В ответ мне говорят, конфиденциальная правительственная связь взломана, сегодня самая безопасная связь, это та, по которой со мной связывается. Ну, конечно, я довел эту беседу до абсурда, все это выложил в социальные сети для того, чтобы еще раз привлечь внимание. И потом в разговоре с сенатором Алексеем Пушковым, Это ТВ-центр, передача по скриптум, известный талантливый журналист, ведущий. Мы с ним подготовили и внесли поправки в уголовное законодательство для борьбы с дипфейками. Как отягчающее обстоятельство мы предлагаем считать любую технологию синтезирования и использования в преступных действиях, голос, образ, речь, искусственно синтезируемую, для того, чтобы усилить ответственность для таких преступников.
К сожалению, зачастую они из-за границы действуют.
В том числе, вот, конечно.
Сложно,
в том числе, конечно. Но этом, сейчас да. многие звонки блокируются, сотовые операторы хорошо, что предоставляют такие возможности, сразу звонки эти. Надо еще, знаете, с чем? Не только с мошенниками. Просто достали, и мы они, вот это, да. они добьются, что мы введем ответственность очень серьезную. То, как квартиры продают, то машины, то кредиты, то лечение, то юридические консультации. Ну, просто людей раздражают. Как только твой номер телефона попадает в какую-то базу, эти базы, видимо, начинают друг другу продавать, зарабатывают деньги, и потом мучают пользователя этого телефонного номера. В итоге спам-звонки, они запрещены, но придется, видимо, вводить такую жесткую ответственность, чтобы близко неповадно было мучить наших граждан своей вот этой вот дрянью телефона.
Это тут я с вами могу только согласиться.
Абсолютно просто точно. Замучили. Это они правда. Раздражают.
Это правда.
Название, когда хотят. И таким мерзким еще противным голосом. А вам нужна ипотека? А вам нужна? Ничего не нужно. Не, вообще забудьте мой номер телефона. Отстаньте от наших граждан. Граждане и так перенапряжены. Но столько проблем, столько негатива, столько информационных каких-то вбросов. И еще вот они достают свои рекламы. Реклама и так надоела. Они еще достают по телефону.
Ярослав Евгеньевич, знаете, о чем хочу поговорить? Новый год близится уже. Вот совсем чуть-чуть осталось, чуть больше месяца. В этом году, 31 декабря... стал выходным днем, но так сложилось, да. просто так повезло. В чем сложность сделать 31 декабря праздничным днем вообще официально оформить?
Да, вот только что я уже говорил, был у студентов Института туризма и гостеприимства, и вот такой же вопрос там обсудили. Вы знаете, каждый год ноябрь, декабрь и январь посвящен этой теме. То надо или не надо убирать праздники, длинные выходные. Вот специально у студентов 100 человек сидело, я говорю, поднимите, пожалуйста, руку, кто за продолжительные выходные? 99 человек за, 1 против, имеет право.
А почему он против, он сказал?
Ну, он считает, что надо больше работать, не надо отдыхать все эти дни. И вот мои наблюдения дали мне четкое понимание, что большинство все-таки за продолжительные выходные. Поэтому любые предложения, давайте сократим новогодние праздники, перенесем их на май, это все пока будут разговорами, на мой взгляд. Но вот что точно нужно сделать, это поддержать нашу законодательную инициативу, которую мы еще предложили в 2020 году. И сделать 31 декабря выходным днем, не нарушая баланса. У нас зафиксировано в Трудовом кодексе общее количество нерабочих праздничных дней. И не нарушая баланс, ничего не добавляя, мы предлагаем просто перенести 8 января на 31 декабря. Все. Баланс сохранен. Тогда у людей будет...
То есть 8 уже января люди выходят на работу, получается?
Может быть и нет, потому что с 1 по 7 это гарантированные Трудовым кодексом выходные, они, скорее всего, совпадут с каким-либо выходным днем, и будет дополнительный перенос, который позволит 8 числа тоже сделать выходным, если нужно. А может быть и не нужно. Может быть, с 31 по 7 тоже достаточно. Здесь уже правительство будет своим правом пользоваться, когда будет на очередной календарный год эти переносы обеспечивать. В этом году почему 31 декабря выходной? Правительство заранее позаботилось и перенесло. Но 30 декабря был рабочим днем, поэтому правительство для того, чтобы не разрывать выходные дни от праздничных дней, перенесло своим решением 30 декабря. Мы его отработаем 28 декабря, да, это будет суббота. Ну, мы же прекрасно понимаем, что суббота перед продолжительными праздничными днями это будет условно рабочий день. Я, пользуясь случаем, призываю всех работодателей посмотреть и подойти очень так продуманно. Кого можно, отпустите, отпустите пораньше, пусть удаленно поработают. У нас граждане должны больше отдыхать. Больше находиться дома, с семьей. Ну, конечно, у нас есть те сферы, где этого невозможно. Это и безопасность, это и медицинская помощь, и спасательные службы, и диспетчерские службы. Там, где нельзя, нельзя. Но где можно, это просто призыв к работодателю.
Ну, сменная работа, знаете, есть даже какой-то прикол в том, чтобы встретить Новый год на рабочем месте.
Знаете, я неоднократно в самолете встречал Новый год. И это тоже оригинально. Вообще, 31 декабря, 1 января, это, наверное, такая ассоциация праздника больше отсылает тебя в детство. Когда ты ждал Деда Мороза, ждал, что тебе под елку положат подарок, который ты ждешь. Конечно, уже с годами, да еще в свете всех последних событий, ты понимаешь, что уже нет того праздничного настроения, которое было у тебя в детстве. Ну, а что касается 31 декабря, то надо раз и навсегда поставить точку. И мы этого добьемся, потому как в 19 году и в 20 году, когда правительство не переносило выходные на рабочие, началась в стране календарная вакханалия. Каждый губернатор начал говорить о том, что он у себя в регионе сделает выходным, другие говорили, не сделают. И в 19-м, в 20-м году в эту проблему вмешивался президент, который свои оценки тогда все дал.
Ну, то есть вы намеренно все-таки...
Наш законопроект находится в портфеле Государственной Думы. Мы предлагаем с 8 января перенести на 31 декабря и поставить точку. И говорить о том, что сегодня у правительства такое право есть, не нужно. Да, право есть, но почему-то в 19-м и в 20-м году нам устроили, из-за того, что не пользовались этим правом, календарную вакханалию. И, опять же, ничего, это неразбериха хорошего не дала.
А как вы считаете, нужны ли в России еще какие-то новые праздники? Вообще есть какой-то баланс?
Баланс вот есть в трудовом кодексе, баланс есть зафиксирован. Прописан, конечно, у нас есть все праздничные дни зафиксированы в трудовом кодексе, и есть право у регионов отдельные даты делать праздничными,
региональными днями. Это уже региональные. Региональные на федеральном уровне, может быть, стоило бы вести.
Предложения разные звучат, но вы же понимаете, что любой дополнительный выходной – это нагрузка. Нагрузка на экономику в целом, на бюджетную систему страны, на работодателей, потому что, например, если вы должны выходить в эфир, а этот день будет выходной, то вы все равно выйдете в эфир, но вашему работодателю придется уже платить по повышенному тарифу. Вам это хорошо, с одной стороны, у вас дополнительный доход. Работодатель должен будет потом эти все расходы включить в конечную стоимость. Но здесь одно дело, мы говорим про журналистов, а если мы говорим про конечную стоимость товара или услуги, то мы должны понимать, что в конечном итоге все равно за все будет платить потребитель. Поэтому мы считаем, конечно, что у нас северная страна, как говорил Жириновский, надо больше людям давать возможность отдыхать. Кстати, Жириновский для того, чтобы удовлетворить позицию и сторонников, и противников продолжительных выходных на Новый год, а он был противник выходного дня, он любил работать, ему дома не сиделось, он придумывал мероприятия, он выезжал, встречался с избирателями. В этом плане он был очень работоспособный и трудолюбивый. Так вот, он предложил сделать 1, 2, 3 января обязательными выходными, а оставшиеся 5 дней сделать плавающими, чтобы любой гражданин, который работает, имел возможность сделать себе дополнительный отпуск тогда, когда ему будет удобно. Надо в мае, делайте в мае. Надо не в мае, не в мае, когда хочешь. Но эта инициатива поддержки не нашла. Поэтому вопрос пока не обсуждается, предложения звучат после Нового года. До Нового года, если сейчас предложить сократить новогодние праздники, начнут обвинять, почему вы воруете праздники и выходные россиян. После Нового года начнется писк, много ели, много пили, не было денег поехать отдыхать. Это уже на протяжении многих лет происходящая ситуация, одно и то же. Поэтому я уже скептически отношусь к этим возможным переменам, но вот 31 декабря, выходной день, это те перспективные изменения, которые мы постараемся добиться.
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, не надо отменять вот эти длинные новогодние праздники.
Я тоже сторонник того, чтобы они были сохранены. И большинство граждан, они хотят, уже привыкли.
Отдохнуть.
Это возможность отдохнуть. Мы слишком много работаем. У нас слишком много вредной информации, которая перегружает наш мозг и вводит организм в стрессовое состояние.
Надо просто отдохнуть. Да. Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов был сегодня в студии программы «Умные парни». Спасибо большое за интересную
беседу. Вам спасибо и ждем новых приглашений.
Обязательно. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.